Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о церкви и обо всех оттенках смысла такой фразы. Церковь — это не о том, чтобы быть просто хорошим человеком, как часто думают те, кто смотрит на церковь со стороны. При этом важность и необходимость быть хорошим в церкви не то чтобы не отрицается, она утверждается со всей безапелляционностью. Просто христианин верит, что сам, только своими силами, быть совершенным он не может. Есть предел, до которого можно дойти своими силами, но дальше нужно вмешательство и помощь того, кто больше и сильнее тебя. И здесь невозможно обойти разговор о грехе, о том самом, что с христианской точки зрения не дает человеку вырасти в меру своего совершенства, опираясь только на себя, не дает человеку вытащить самого себя за волосы из воды. Этой проблеме столько же лет, сколько и самому человечеству. Но у церкви есть свой ответ на эту проблему. На эту тему давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы одного из самых известных пастырей русского зарубежья, епископа Василия Родзянко.
«Оплата греха — смерть», — говорит святой апостол Павел. «За грех надо платить». Английский перевод уточняет. «Зарплата греха — смерть. Грехом ты себе заработал смерть». Русский синодальный перевод говорит: «Возмездие греха — смерть. За грех надо отомстить, наказать. Мне отмщение и аз воздам», цитирует древний псалом Лев Толстой, ставя эту цитату эпиграфом к своему роману «Анна Каренина» и этим объясняя ее трагическую смерть. Весь роман – гениальное художественное изображение этого отмщения в психике Анны. Известный сербский богослов-архимандрит Юстин Попович пишет, что смерть от человека, и просит прощения за это у умирающих животных и птиц, которые не грешили, а умирают вслед за согрешившим человеком, как бы изобретшим этим смерть. У Достоевского брат старца Зосимы, умирая, просит прощения у всех вокруг, в том числе и у птиц, которых он видит в окно, за все свои грехи, навлекшие смерть не только на него самого, но и на них, на всех. Смерть Илюшечки в этом романе Достоевского «Братья Карамазовы» художественно изображает то, о чем просит прощения брат Зосимы, то есть расплату своими страданиями и смертью за грехи других взрослых людей, включая и собственного отца, и не взрослых, но бессознательно грешных детей, школьных товарищей. Расплата общая, своего рода круговая порука. Таковы различные оттенки греческого оригинала в тексте апостола Павла, знаменующего общечеловеческую и всей вообще твари расплату за общий грех всех, как это отчетливо видно из всего контекста апостольских посланий. Смерть – общий удел, потому что все согрешили. Основная мысль апостола Павла – внутренняя логическая связь греха и смерти. Смерть – не просто внешнее наказание, а внутренняя, необходимая и неминуемая последовательность, следствие, результат греха. Смерть – составная часть греха, его греха – природа. Апостол Павел развивает эту свою мысль путем, как он выражается, человеческого размышления. «Говорю по-человеческому, ради немощи плоти вашей», – пишет он христианам в Рим. «Вы не поймете, если я буду говорить отвлеченно», как бы пишет он, и приводит человеческую земную аналогию – рабство. Раб – подчиненный, его свободой владеет другой. Рабство – состояние зависимости. Совершая грех, человек становится зависимым и теряет свободу, хотя изначально человек избрал грех свободно, но, согрешив, тут же и потерял эту свою свободу. Потеря свободы, можно сказать, и есть смерть. Умирая, человек коченеет, теряет свободу двигаться, свободу дышать, свободу мыслить, свободу жить. Но человек уже раньше потерял эту свободу, когда отдал члена своего в рабство греху, пишет святой апостол. Вот где эта внутренняя связь, связь греха и смерти. Грех сковывает волю в момент, когда он овладевает человеком, и это сковывание – источник коченения, которое наступит в момент смерти. Грех смертоносен по самой своей сути, но, можно сказать, смерть грехоносна, она несет в себе грех. Библия, Божественное Откровение, говорит нам о духовной смерти, о смерти, которая наступает в душе еще до того, как умирает тело. Это и есть именно, когда человека охватывает грех. В нем проводится прямая линия связи между себелюбивым отчуждением, грехом и разделением, ведущим к смерти, потому что человек оказывается связанным этим грехом и связанным наступающей для него смертью и уже сейчас этим процессом, который ведет его к смерти. И показано в Библии обратное, а именно единение наподобие дерева. Как Христос сказал: «Я лоза, а вы ветви». Это является результатом праведности, как пишет апостол Павел, ведет к вечной жизни. Иные категории жизни – вечное Царство Божие, не подчиненное разделению и смерти, и потому живущее не в земных условиях смерти, а в небесных условиях единения и непрекращающейся жизни. Тут вступает вера, и эта вера дает ответ знанию, науке, отвечая на вопрос – почему? Учитывая немощь плоти, как он выражается, апостол Павел объясняет на примере той же аналогии рабства, почему праведность является источником вечной жизни. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Праведность по самому своему понятию означает противоположность нечистоте и беззаконию, и, следовательно, освобождение от рабства всему этому, как пишет апостол Павел. Но другими словами, становясь рабами праведности, мы свободно избираем быть рабами Божьими, то есть свободно отдаем себя Богу, источнику жизни, возвращаемся в потерянный рай. Это новое свободное рабство – таков парадокс, ведет нас фактически в рабство любви, в то, что психология называет самоотдачей, то есть в состоянии любящей жертвенности, в рабы праведности на дела святые, по словам апостола. Апостол Павел – глубочайший психолог. Он настолько хорошо изучил человеческую психику, так хорошо знает душу человека, что ему ясно одно – борьба с собой – дело непростое. Вот ты осознал свое плохое прошлое, принес покаяние, обратился ко Христу, понял, что значит быть рабом греха, освободился от него. Ну вот, не оборачивайся назад, не возвращайся в рабство снова. Что сделать, чтобы этого не случилось? Как войти в новую жизнь так, чтобы действительно переродиться? Как достичь нового состояния совершенной чистоты, состояния устойчивой праведности? Как быть в этом стойким? Апостол Павел отвечает на эти вопросы парадоксом. Войди в рабство снова. То есть поработи себя, только на этот раз не греху, не страсти, не личному эгоизму, не себялюбию, а Христу. Почему это нужно? Почему нельзя просто войти в Царство Христово и быть в Его божественной любви, отвечать Ему своей любовью и быть праведником? Разве нельзя поступить так? Можно ли пойти к Нему прямым путем? Можно. Более того, должно. Но этот прямой путь ко Христу узок и тесен. а широкий путь ведет в погибель, говорит Спаситель. Царство Божие надо идти узким и тесным путем. Что это значит? Это значит то, что христианину после его обращения предстоят испытания, скорби, искушения, трудности. Иногда надо и жизнь отдать. Бывает, что услышат слово, говорит Спаситель в притче о сеятеле, с радостью принимают его, но не имеют корня и временно веруют, а во время искушения отпадают. Слушают слово, но потом заботами, богатствами и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода. Дело в том, что, обратившись ко Христу, поверив в Него и поверив Ему, мы не можем выйти из окружающего нас мира, полного зла и неправды. Мы еще не в полноте Царства Божия, которое будет после воскресения, где никакого зла уже не будет, а в состоянии борьбы с этим злом вокруг нас и внутри нас, все еще в этом мире. Вот почему, считаясь с этой реальностью и с природой души человека в ней, апостол Павел дает мудрый совет, как вести эту борьбу, и прежде всего борьбу в себе самом. Апостол советует использовать те же качества души человеческой, которые дьявол использовал, вводя ее в грех, но теперь это надо сделать в борьбе с этим грехом. Другими словами, психологические свойства души, привычку и навык, и все сродные с ними качества направить в другом, противоположном направлении. Тогда борьба будет легче, и можно в результате одержать полную над собой победу. Христианская традиция восприняла этот завет с самого начала, с самых первых лет. Уже тогда крещение было связано с дисциплиной обещания, так называемого обета крещения. Крещаемый отказывался публично от рабства дьяволу и становился рабом Христовым. Термин «раб Божий» вошел в обиход церкви сразу же и продолжается и сегодня. Когда эта внутренняя нравственная борьба приняла усиленные формы и углубилась, отдельные подвижники начали присоединять к обетам крещения особые личные обещания и стали создавать целые школы подвижничества. Слова апостола Павла в этом его послании, что конец постыдных дел, смерть, стали основой всей философии жизни. Достаточно вспомнить такие имена, как Василий Великий на Востоке и Блаженный Августин на Западе. Анализируя сочинения этих и других подобных авторов первых веков, мы отчетливо видим философию жизни и смерти, развивающую идеи апостола Павла. «Борьба против смерти во имя жизни» – таков девиз и завет возникающего в те годы монашества. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободились от греха и стали рабами Богу. Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Другой аспект послушания открывается нам в сегодняшнем евангельском чтении. «Слуга мой жестоко страдает, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди и идет, и другому приди и приходит». Иисус сказал, «И в Израиле не нашел я такой веры». В этом коротком отрывке послушание и подчинение явно использованы в послушание праведности, перемежаясь и переплетаясь с горячей верой и сострадательной любовью. В те времена рабы и слуги мало чем отличались друг от друга. В соответствии с тогдашним римским правом хозяин имел над ними полную власть и мог употребить эту власть греховно. Какой только жестокостью не отличались тогдашние властители этих подвластных. Но вот этот римский сотник, наоборот, сам страдает за своего подвластного и смиренно ставит и себя в ряды подвластных. Мало кто будет так хлопотать о своем страдающем слуге, особенно когда можно сказать «сотни воинов, приди», и он приходит и делает. Нет, здесь была забота не о себе, чтобы легче было со здоровым слугой, а именно о нем, об этом слуге, о нем как о человеке. То, как этот иностранный военный разговаривает со Христом, ясно показывает, что ему хорошо известно, что и как учит и делает Иисус, и какую жизнь он проводит. Аналогия со своими воинами определенно говорит, что ему, этому римскому сотнику, тоже известны верования в тогдашнем Израиле и их представление о духовном мире ангелов, вестников Божиих, и что это значит в применении их подвластности в отношении к Иисусу. Можно себе легко представить, каковы же отношения этого римского военачальника к своим подчиненным и с какой охотой эти подчиненные идут туда, куда он их посылает. У сотника очевидна вера в божественность Иисуса и преклонение перед сострадательной любовью Иисуса к людям. Именно на этой основе многие придут с востока и запада и возлягут в Царстве Небесном. Это значит, что каждый, несмотря на его национальность или происхождение, имеет доступ ко Христу и верой найдет в нем дар Божий – вечную жизнь. Господи Боже Святой, мы признаем, что все мы согрешили и что возмездие за нашу греховность – смерть. Как и сотник, мы недостойны, чтобы ты вошел в сердце наше. Но скажи только слово, и выздоровеет душа моя.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи его беседы на новозаветные темы. Мы сегодня говорим о том, как связана попытка быть хорошим человеком и жизнь в церкви. И парадокс заключается в том, что церковь готова увидеть хорошего человека в тебе даже тогда, когда ты совершил совсем нехороший поступок, потому что есть тайна покаяния, есть Божье прощение того, кто искренне кается. И грех не просто забывается, он стирается Богом, как если бы такого греха никогда у тебя не существовало. Сложно представить более надежный способ быть хорошим человеком. К этим размышлениям обращает нас один из самых известных подвижников сербской церкви XX века, святитель Николай Сербский. Послушаем фрагмент аудиоверсии его книги «Миссионерские письма», письмо 70-е, скромному человеку, который покаялся в том, что согрешил словом.
Ты правильно сделал, что сразу же покаялся. Господь оставил покаяние для спасения. Если бы не было так, то и апостолы бы не спаслись. Что уж говорить о других людях. Языком ты согрешил, а сердцем покаялся. Сорвалось у тебя злое слово против соседа твоего, будто бросил искру в солому. Все село слышало и смеялось. Сосед обиделся и подал жалобу в суд. Заплатил ты много, а разозлился еще больше. На себя самого разозлился. Не то тяжко, что тебя суд наказал, но то тяжко, что оскорбленный тобой сосед тебя продолжает наказывать. Он перестал с тобой разговаривать, молчит и поворачивается спиной. Что делать? Оставь все Богу и времени. Молись всевидящему Творцу, чтобы он смягчил сердце соседа. При всяком удобном случае скажи о нем, соседе своем, доброе слово и жди. Бог, доброе слово и время сделают свое, и однажды вы опять вместе пойдете в церковь, помирившись. Пусть уроком на будущее послужит тебе слово Спасителя. Говорю вам, что за всякое праздное слово, произнесенное человеком, люди будут держать ответ на страшном суде. Это показывает, как злобное и лживое слово нарушает порядок во Вселенной и обижает Творца. Доброе или злое слово, сказанное нами кому-то, хоть и скрытно, ощущает весь мир, как ощущает и Творец ощущений. И как можно утаить слово от того, от кого и мысли нельзя утаить? Древние греки говорили, что копье их героя Ахилла могло одним концом ранить, а другим излечивать рану. Неизвестно, вправду ли было такое копье у Ахилла, но совершенно определенно, что это верно для языка человеческого. Языком раны наносятся, и языком же и излечиваются. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по воле Божьей. Но нельзя не привести пример того, что может сделать разумное слово. Во время мировой войны послали одного боязливого солдата в разведку. Все однополчане знали, что он и куста боится, и стали смеяться, узнав, куда его командир посылает. И только один солдат не стал смеяться. Он подошел к своему другу, чтобы подбодрить его. Но тот в отчаянии воскликнул: «Наверняка погибну, убьют меня, ведь неприятель совсем близко». «Не бойся, брат, Господь ближе», — ответил верный друг. От этих слов у трусливого парня словно колокол в душе зазвонил. И звонил до конца войны. Вернулся тот солдат с войны домой с медалями за храбрость. Так его преобразило и придало сил и храбрости доброе слово. «Не бойся, Бог ближе. Мир тебе и здоровье от Господа».
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Миссионерские письма» святителя Николая Сербского, письмо 70-е, скромному человеку, который покаялся в том, что согрешил словом. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».